прошлом остается только величественное. Далекое прошлое человечества дает нам увидеть лишь несколько героических личностей. Неисчислимое же множество обыкновенных и незнатных людей, которые жили рядом с теми героями, остаются неприметными издали. Таких людей невозможно разглядеть на расстоянии, точно так же, как великое и огромное нельзя охватить взглядом вблизи. В картинной галерее человек подходит ближе к небольшим картинам и отходит подальше от больших, чтобы получше их разглядеть. Так же обстоит дело и с историей мира, этой великой галереей человеческих образов. Чтобы увидеть людей малых, надо быть совсем рядом с ними, быть их современниками. А чтобы увидеть людей великих, надо отстоять от них во времени, глядя на них из далекого далека. Нет числа великим личностям, которые жили незаметно и умерли неприметно для своих современников, а сегодня мы им воздвигаем памятники. Неприметные и незаметные для своих современников, они поражают нас своим величием, а их современники остаются для нас неприметными и незаметными. Сколько великих мыслителей в истории человечества оклеветали их современники, называя глупейшими и пустыми людьми, а сегодня мы прославляем этих истинных героев мысли и поражаемся величию их разума, а малых и безрассудных гонителей их знаем только как некую безликую массу. Сколько великих художников и поэтов умерло нищими на чердаках, и этих гениальных нищих знает сейчас весь мир, в то время как их многочисленные современники исчезли из человеческой памяти. И кто знает, сколько великих людей нашего времени страдает от голода, сколько их, незамеченных и непризнанных, отвергнуто с презрением нами и современниками. Мы их не видим, ибо смотрим на них слишком близко. Их смогут увидеть только далекие будущие поколения. Современники же замечают только тех, кто занимает высокое положение, но редко или никогда не замечают тех, кто велик и не занимая какого-либо положения. Над прошлым вершит суд настоящее, а его будет судить будущее. Так что не станем торопиться выносить приговор, преждевременный и несправедливый, и осуждать наше время, ведь на его ниве не одно лишь мелкое просо зеленеет. Уже подрастают могучие деревья, но чтобы увидеть их в полной силе, должен исполниться определенный срок. На его ниве среди множества обыкновенных людей уже есть и герои, но их можно будет увидеть только из будущего. Героев всегда мало, вот почему они остаются неприметными для современников. Так утверждает один из нас, и этот герой – герой нашего времени. Но герои нашего времени не делают героем лишь общие рассуждения о прошлом и настоящем. Он – герой во всякой жизненной ситуации и в любой области деятельности. Возьмем науку. Если он занимается наукой, она приносит ему удовлетворение, а не повергает в отчаяние, как многих ученых, когда полученные результаты исследований ставят их лицом к лицу с реальностью, которая в первый момент не может не ошеломить. Ученый с помощью микроскопа открывает несчетные и невиданные доселе микромиры в питьевой воде и в воздухе, которым мы дышим. Эти существа, которые поодиночке ни на что не годятся, в массе способны на невообразимые вещи. Ученый беспокоен. Этим невидимым тварям под силу подточить здоровье человека, разрушить целые города и уничтожить целые страны. Если бы мы могли увидеть, как мириады этих невидимых существ кружат около нас, обосновываются на наших лицах, забивают нам рот и уши, лезут в глаза и угрожают нам смертью. А ведь помимо обнаруживаемых под микроскопом, есть, по-видимому, и еще мельче, которых в современный микроскоп не увидишь, но можно будет обнаружить, когда появятся более совершенные и точные приборы. Вот почему, когда ученый не героического склада думает об этих смертоносных невидимках и ужасается, что смерть повсюду расставляет свои сети, из его груди вырывается тяжелый стон. Как хорошо было тем, кто жил до нас. Они не видели, в какие смертельные сети поймана жизнь человека, как видим мы. Подумать только, им было невдомек, что они рабы и жертвы в руках невидимых палачей, в чем мы сегодня убедились воочию. Потому-то они и жили в свое удовольствие, не зная забот. Так говорит обычный ученый, и пытается найти утешение в мирах, противоположных по величине невидимым мирам микробов. Он рассматривает звезды с помощью телескопа и удивляется их гармоничному расположению и равномерному движению. Однако телескоп открывает ему до такой степени многочисленные огромные звездные миры, что у него начинает мутиться в голове и гулко стучать сердце. И он говорит: «Глядя в нынешний телескоп, я открываю все новые и новые звезды, и этому нету конца и края. А что же будет, если телескоп станет зорче в 2-3 раза?» У этого ученого начинает колотиться сердце, когда в бескрайнем космосе он представляет нашу маленькую планету, затерявшуюся среди бесчисленных звезд, такую маленькую, что ее невозможно увидеть даже с ближайших звезд, не говоря о миллиардах далеких звезд, откуда ее не видно вовсе. И тогда, отпрянув от телескопа, он хватается за голову и восклицает: «Что есть наша Земля? И что есть человек на Земле? Земля наша ничтожно мала, просто песчинка, а человек на ней еще меньше песчинки. Хорошо было тем, кто жил до нас и не знал того, что знаем мы, и верил в то, что, во что мы не можем теперь верить, что Земля представляет собой центр, около которого вращаются все остальные небесные тела. Предки наши были счастливее нас, ибо верили, что во Вселенной после Бога по своему значению сразу идет человек. Как же я сегодня могу быть счастлив, если к несчастью своему знаю, что Земля наша, по сравнению с другими мирами, ничто, а царь земной, человек, еще меньше, чем ничто? Могу ли я быть счастлив, когда между Богом и человеком разверзлась непреодолимая пропасть? Нет, вопрос не в том, могу ли я быть счастлив, но в том, как вообще я могу жить хоть минуту после того, как это понял». Так думает и так говорит обычный ученый. Но герой среди ученых тот, кто и сам прошел через подобные мрачные и убийственные рассуждения, но не дал им себя поработить. Тот ученый настоящий герой, кто, спустившись в ад, находит в себе силы выбраться из его глубин на свет, ибо мыслит и говорит по-другому. «Действительно, — говорит ученый героического склада, — человек сегодня должен ощущать себя иначе, чем раньше. Когда-то человек тверже стоял на ногах, потому что Землю считал огромной и неподвижной, и не замечал вокруг себя мира микробов, угрожавших ему во сне и наяву, как не подозревал он и о существовании во всей Вселенной неисчислимых и неизмеримых сияющих миров, которые своей величиной и своим блеском совершенно затмевают Землю и низводят ее до ничтожной песчинки. Человек прошлого уверенно ступал по Земле и представлял себе небо неким голубым покрывалом, расшитым золотом звезд. А мы его поэзию отбросили, заставили Землю нестись в головокружительном хороводе, разодрали голубое, расшитое звездами покрывало небес и раздвинули границы неба до бесконечности. Кроме того, мы обнаружили беспредельно малые миры вокруг себя и таким образом оказались между двумя бесконечностями. Наши предки были подобны рыбакам, которые плывут посередине реки и видят оба берега, а мы с вами рыбаки в открытом море, и берегов там не видно. По сути, ученому сегодня труднее быть героем, чем в прошлом, как тяжелее плыть по морским просторам, чем по реке. Однако это не означает, что быть героем для ученого стало невозможно. Прежде всего, новая наука наглядно показала на обширном фактическом материале, что миром, а это касается как наименьших, так и наибольших величин, правит совершенный порядок. О гармонии мира наши предки больше догадывались и фантазировали, чем знали. Современные ученые знают о гармонии мира, изучают ее и подтверждают фактами. Старая наука, рассматривая природные явления, допускала и случайность, и самопроизвольность. Новая наука утверждает, что миром управляют только порядок, закон и размеренность. Старая наука понимала наш мир как самопроизвольную безумную оргию, а новая представляет его как музыкальную гармонию. Новая наука принижает величие человека, открывая перед ним и безбрежную панораму миров Вселенной, по сравнению с которыми он лишь бесконечно малая величина, и страшную паутину, которую плетут вокруг него смертоносные микромиры. Однако новая наука в то же время и подтверждает величие человека. Тот факт, что он смог понять, что Земля представляет собой шар, вращающийся вокруг Солнца, как и факт, что он смог вооружить зрение и увидеть то, что обычным глазом не видно, доказывает, что человек вовсе не так уж мало значит, как считают люди с мрачным мироощущением. Неправда, что современная биология и астрономия, просвещая наш разум, гнетет сердце. Кто понимает, чего стоят эти две науки, гордость современного человечества, тот будет смотреть на мир с жизнерадостным ощущением, а не с пессимистическим. Биология и астрономия расширили горизонты человека. Биология показала, что жизнь его – это жизнь борца, героя. Астрономия открыла, что во Вселенной есть превосходящие человека и его планету Земля по величию и красоте и степени совершенства творения. Разве может опечалить человека знание, что его жизнь – жизнь героическая, не похожая на жизнь, пребывающую в постоянстве мира, и что во Вселенной есть нечто более совершенное, чем он? Нет, напротив, эти знания как раз и должны радовать человека и укреплять его надежду и волю в борьбе на пути к совершенству. Так мыслит и так говорит в наше время герой-ученый. Однако не только ученый может быть героем нашего времени, но и политик. Политиков в нынешние времена обескураживают, и только политика героя ничто не может лишить уверенности. Обычные политики рассуждают так. Разумная политика могла проводиться только в прошлом, потому что тогда отношения между людьми были определеннее и естественнее. В те времена политики могли обращаться к людям либо как к гражданам, либо как к патриотам, либо как к братьям, и люди отзывались на их призыв и следовали за ними. И кому могут взывать и к чему призывать нынешние политики? Гражданам? Но граждан страны сейчас не существует. Есть лишь члены той или иной партии, а на членов одной партии политик из другой партии может влиять не более, чем на граждан другого, например, вражеского государства. Знаменитые афинские и римские ораторы могли одной речью сгладить, как мы сегодня сказали бы, межпартийные различия между гражданами и уничтожить разделявшую их пропасть, чтобы мысли объединить, а кровь разогреть для общеполезного дела. Сегодня такого успеха не могут добиться и самые искусные ораторы. Сегодня устранить межпартийные разногласия и унять вражду между народами в любом парламенте Европы не удалось бы даже всем преуспевшим в ораторстве грекам и римлянам, восстань они из небытия. Члены партий, несомненно, поразились бы их красноречию, наградили рукоплесканиями и отвесили любезные поклоны. Но когда пришло бы время голосовать, они не стали бы считаться с мнением какого-нибудь Демосфена или Цицерона, а приняли бы мнение своих партийных хозяев. И продолжали бы отсиживаться в своих партийных конурах, утешая себя, что над их-то крышей не каплет. А что до общенационального дома, так тут хоть потоп разразись. Ну и к чему же осталось взывать? К достоинству человеческому? К совести? К гуманности? К братской любви? К морали? Но ведь мы видим, что сегодня все это подвержено сомнению. Все, что в прошлом составляло основу общественного строя и общественной жизни, поколеблено и обесценено. Когда-то существовали понятия, которые никто не смел обсуждать. Теперь этого нет. Когда-то у каждого были или должны были быть авторитеты. Сегодня этого нет. Было время, когда и безумцам не могло прийти в голову, что вера, мораль, армия, авторитет монарха не нужны государству. А сегодня так думают даже те, кто и вовсе не безумен. Некогда общественная жизнь основывалась на святости брака и домашнем воспитании детей. Сегодня брак лишился святости и превратился в хмельную оргию. А все домашнее воспитание свелось к тому только, чтобы детей накормить, одеть и отправить в школу. Было время, когда государственная политика доверяла школе воспитание граждан, вдохновенных и сильных духом. А сегодня школы перестали быть центрами воспитания. Дети воспитывают сами себя, не получая помощи от семьи и школы. Семья только кормит и одевает. Школа только наполняет знаниями. Другими словами, семья набивает живот, а школа – голову. Сердце детям не наполняет никто, разве что они сами до улицы. Следовательно, среди таких разрушений нельзя проводить никакую разумную политику. Следовательно, в такое время, когда царят хаос и смута, не может дать вдохновенного политика. Так подытоживают свои жалобы на наше время современные политики. Однако герой-политик видит и светлую сторону нашего времени. Вот что он говорит. Жизнь общества сегодня стала гораздо сложнее, потому и проводить разумную политику стало тяжелее. Политик нашего времени должен быть умнее политика прошлого. Тот поступал по принципу «сила есть, ума не надо». А политику нашего времени так действовать невозможно. Сегодня политика должна быть умной и обоснованной. Политику необходимо верить и в идеалы, и в свою эпоху, и во все человечество, и в свой народ, и в себя самого. Если политик мрачно воспринимает жизнь, то он слепой поводырь слепых. Политик – водитель для тех, кто видит хуже, чем он. Поэтому он должен предвидеть, куда ведет нас наше время. Он должен уметь заглянуть в тайны истории, приоткрыть врата будущего. Если он не видит ничего, кроме хаоса, разнузданности, осквернения святынь, отрицания и разрушения всего того, что должно было бы быть незыблемым, ему, как политику, не место в нашем времени. Оно имеет свои отвратительные язвы, это правда. Но и организм человечества стал сегодня гораздо сильнее, и он в состоянии переносить вызываемую ими болезнь. Политик со здравым взглядом всегда найдет достаточно здоровых элементов в своем народе, с помощью которых можно будет вести здоровую политику. А если политику суждено погибнуть, как Столыпину в России, его героическая смерть тоже послужит победе идеалов, за которые он отдал жизнь. Так думает и так говорит политик-герой нашего времени. Но героем нашего времени может быть и отец семейства. Вот что говорит он. «Я рад, что исполнил родительский долг, но, говоря по правде, много чего омрачает мою радость. Во-первых, то, что я не могу заработать столько, сколько нужно моим детям. У меня нет денег, чтобы дать сыновьям необходимое образование. Во-вторых, то, что моя дочь, она уже на выданье, все не может выйти замуж. А не может потому, что имеет то, что не нужно, но не имеет того, что нужно. У нее горб на спине и ни динаров приданные. В-третьих, дети мои меня не почитают. Они презирают, высмеивают и проклинают меня, говоря, «Зачем ты нас родил, если не можешь ни одеть, ни накормить, ни выучить, ни замуж выдать? Зачем родил нас горбатыми, некрасивыми? Разве для нас было бы хуже остаться нерожденными? Разве лучше маяться людям на потеху?» В-четвертых, моя жена находится в сговоре с детьми против меня. Все зло мира она ставит мне в вину и говорит им, что я законченный грешник. Это всего лишь в-четвертых, а есть еще в-пятых, в-десятых и так далее. Вот так я и живу. И многие так живут. Несут такое же бремя, жалуются на такую же судьбу, и вздыхают, и плачут, и проклинают своих родителей точно так же, как их дети проклинают их самих. И, слыша плач, вздохи и ропот вокруг, я чувствую радость, что могу утешить и подбодрить других, хотя сам обременен такими же невзгодами, как и они. Я радуюсь вдвойне, что могу сам переносить несчастье и никому не жаловаться на судьбу. Я втройне рад, что люди, которые не знают о моих бедах, считают меня счастливым человеком. Вот я и тружусь денно и ночно ради детей своих, и чем больше они презирают меня, тем сильнее я люблю их. Так говорит отец семейства, которого мы называем героем. Герой нашего времени и благотворитель. Многие творят малые добрые дела и жертвуют от достатка своего, сколько им по силам. А герой творит большие добрые дела и жертвует, если требуется, всем до последнего. Многие дают малую лепту и всегда спрашивают, кто нас поблагодарит за это. Герою такое никогда и в голову не приходит. Он никогда не раскаивается, что сделал добро, даже тогда, когда за добро ему отплачивают злом. Он верит, что добро никогда не останется невознагражденным, а зло – безнаказанным. Хотя награды и наказания, по правде говоря, могут и запоздать, иначе мир перестал бы существовать. Герой проник в эту тайну, А потому, когда творит добро, никогда не спрашивает, кто мне скажет за это спасибо, как спрашивает обычный человек. Герой благодетельствует тем, кто живет в страхе, ибо своим примером вселяет храбрость в их сердца. Герой благодетельствует сиротам, он отец им. Герой благодетельствует заблудшим, он обращает их на путь истинный. Герой благодетельствует слабым и больным, грешным и презираемым, уверяя их, что и они на этом свете не лишние. Герой есть благодетель для народа своего, ибо верит, что если даже всего себя принесет ему в жертву, останется жить в памяти народной. Герой есть благодетель для всего человечества, ибо верит, что человечество есть единое тело и единая душа, а значит, и его тело, и его душа являются частью великого живого организма, в котором ничто не пропадает, как ни одна капля не исчезает в круговороте воды, будь то ручей или океан. Но у героя нашего времени героизм проявляется прежде всего по отношению к самому себе. Герой достигает сперва полной власти над собою, укротив и облагородив себя, а потом уже переносит это и на других. Неблагородный человек напрасно будет твердить о благородстве. Его слова останутся пустым звуком, хоть и услаждающим слух иногда. Герой не говорит о свете, от него самого исходит свет. Герой не трубит о том, что собирается сделать, он делает. Никчемные и праздные люди, каких большинство на свете, стоят около него, скрестив руки, и критикуют его работу. Но героя мало волнует и критика, ибо он знает цену своему труду, и потому трудится и молчит. Когда кто-нибудь тонет, другие стоят на берегу и гадают, кто придет на помощь утопающему. Герой не гадает, прыгает, не раздумывая, в воду и спасает. Герой всегда оптимист, а сохранять оптимизм – самое трудное в нашей жизни. В большинстве своем люди смотрят на жизнь пессимистически. У большинства не осталось ни веры в жизнь, ни надежды на нее, ни любви к ней. Из сотни человек, встреченных за день, редко найдется даже один, который на жизнь смотрит с оптимизмом. Люди унывают, жалуются, ругают жизнь, враждуют с Богом и с ближними. Пессимизм и мизантропия – болезни, охватившие человечество. И только герой противостоит им, ибо его хранит от этой заразы вера в Творца, который ведет всех к добру. Его вера рождает доверие к жизни, поэтому герой принимает от жизни с доверием все, что предлагает ему жизнь, будь то радость или страдание, утешение или боль.